Глава 11. Волна благодарности захлестнула меня, когда я, проснувшись, поняла, что вернулась в старую свою квартиру и лежу рядом с Патриком. «Спасибо», — шепнула я, и он проснулся. Повернулся, сонно поморгал и потянулся ко мне. «Ты что-то сказала, моя хорошая?»
«Нет. То есть да. Сказала, но не тебе».
Я все еще колебалась.
«Наверное, я обращалась к Богу», — призналась я.
«Да, я благодарила Бога за это, чем бы оно ни было, за дар, который позволил мне заглянуть в ту жизнь, которая могла у нас быть».
«А, ладно, тогда хорошо», — сказал Патрик, притягивая меня ближе.
«С этим парнем наверху можешь и при мне поговорить, разрешаю».
Он стал целовать меня медленно, глубоко, и счастье щекотно разливалось по телу. Но тут из груди вырвалось рыдание.
«Кейт!» Патрик отодвинулся, посмотрел на меня с тревогой. «Что такое?»
«Ничего», — пробормотала я, — «все в порядке».
«Но ты же плачешь».
«Просто я так скучала по тебе», — призналась я.
Наш мир замерцал, потускнел. Это предупреждение. Ничего не заметив, Патрик погладил меня по волосам. «Вот же я, Кэтили». Я постаралась улыбнуться.
«Да, вот же ты, конечно, ты тут».
И комната вновь сделалась отчетливой, цвета просияли уже привычной ослепительной яркостью. Я выдохнула с облегчением. Он ласково утирал мне слезы, шершавый большой палец скользил по моей щеке. Я хотела сказать что-то еще, о чем-то спросить, но Патрик перекатился на другой бок, глянул на часы и воскликнул. «Черт, мы опаздываем! «Надо собрать Ханну!» Я ошарашенно заморгала. «Куда собрать?» «В лагерь! На один день!» Он вновь озабоченно глянул на меня. «Ее мама Питер отвезет! Ты не забыла?» Не дожидаясь ответа, он встал, а я следила за ним, не в силах вдохнуть. Вот он уже натягивает на голую грудь серую футболку. «Идем?» — улыбнулся он мне.
«Иду», — прошептала я. Надо впитывать в себя каждое мгновение этой жизни, реально она или мнима. Я слегка откашлялась. «Давай сделаю нам на завтрак оладьи. Время есть?»
И спохватилась.
«Постой, а Ханна любит оладушки?»
Едва эти слова прозвучали, как я внутри себя услышала ответ. Громогласная «да». И также мгновенно я вспомнила, что она предпочитает оладьи с арахисовой пастой и черникой. На эту комбинацию мы наткнулись еще когда она была в первом классе, и тогда же выяснилось, что к оладьям она любит мед, а не кленовый сироп. «Любит ли Ханна оладушки? Синее ли над нами небо?» — усмехнулся Патрик, избавив меня от необходимости оправдывать очередной мой промах.
«Шутка», — заторопилась я.
Он уже был в дверях, я накинула синий махровый халат, незнакомый мне, но уже любимый, и поспешила следом. Из ванной слышался плеск воды, из кладовки — шорох.
«Моя семья», —
вслух сказала я и тут же одернула себя. «Хватит все время переспрашивать, моя ли это жизнь. Если я буду вести себя так, словно меня в любой момент могут отсюда выкинуть, то и выкинут, ведь я уже это проходила». В кухне я вытащила сковороду из шкафчика слева от плиты, включила горелку, кинула на нее несколько кусочков масла. Все взаправду, строго повторила я себе. Мурлыкая себе под нос, смешала муку, сахар, разрыхлитель, растительное масло, соль, молоко и яйцо и в ту же миску добавила полстакана арахисовой пасты. Я тут взаправду. Выложила тесто ложку за ложкой на сковородку и присыпала каждый оладушек замороженной черникой, как только тесто начало шипеть и пузыриться. «Это моя жизнь», — твердила я себе, пока кухня наполнялась запахом масла и поджаристых оладий. «Моя!» Ханна пришлепала в кухню, одетая в красивое платье в цветочек и фиолетовые кеды-конверсы. Я как раз выложила первую порцию оладий на противень, чтобы подогреть их в духовке.
«Доброе утро!» — сказала она, и, обернувшись поздороваться с ней, я почувствовала, как дрогнуло отчасти сердце.
Впервые я заметила у нее за правым ухом маленькую вытянутую штучку, она прикрыта волосами, а в прошлый раз тут как раз был хвостик. Вот я ее и не разглядела. Она повернула голову, и я увидела такой же наушник слева. «Импланты», — сказал я себе, и хотя Ханна подозрительно на меня покосилась, комната не потускнела,
а на меня сразу обрушились воспоминания о том, как мы учили малышку читать по губам и пытались складывать с ней слова. Ей было 2,5 года, когда мы с Патриком решили, что нужно ставить импланты. Вспомнилась и безумная паника, пережитая мной во время ее операции, и радость следующих недель. Моя девочка начинает слышать. И еще я вспомнила, что прежде чем научиться говорить, она освоила язык жестов, и мы поощряли ее дальнейшее занятие этим языком, чтобы сохранить ее связь с этим сообществом. А потому Ханна в разговоре с Патриком и со мной часто переходила с одного языка на другой. «Мама!» — вслух позвала она, и я заметила, что она смотрит на меня с тревогой. Стою тут с лопаточкой и таращусь на нее, как на привидение. Я собралась, улыбнулась ей и жестами ответила. «Доброе утро!» Этому я научилась в интернете. Девочка успокоилась и ответила жестами. «Ты сегодня опять странная», но при этом улыбаясь. Поразительно, как понятен мне ее язык в этом мире. А значит, спохватилась я, этот мир нереальный. Но ведь и сном его не назовешь, это что-то гораздо большее, чем сон. Я постаралась припомнить фразу, которую научилась у Эндрю. «Извини, что я вела себя странно». Указала на себя, сжатым кулаком правой руки провела над сердцем, снова указала на себя, дважды потерла большим пальцем указательный и, скрючив пальцы правой руки, махнула справа налево на уровне лица, шевеля при этом указательным, средним и безымянным. Ханна присмотрелась ко мне. Я испугалась, не перепутала ли знаки, но она сказала вслух. «Ты всегда странная мамочка!» И, рассмеявшись, добавила на языке жестов. «Оладьи готовы?» «Еще минуточку», — ответила я. Растопила в сковородке еще немного масла, плюхнула 5 ложек жидкого теста, присыпала черникой. Обернувшись, увидела, как Ханна достает из шкафчика 3 тарелки, а из ящика для кухонных приборов — 3 вилки. Она перехватила мой взгляд, закатила глаза. «Что опять, мама?» Я торопливо покачала головой, отвела глаза. «Все хорошо», — сказала я, а потом добавила на языке жестов. «Я тебя люблю». Девочка снова закатила глаза, но не сдержала улыбку. «И я тебя люблю, глупенькая», — ответила она вслух. «И можешь не махать все время руками. Честное слово, я не забываю практиковаться в языке жестов. Ага». «Еще чего», — ответила я на языке жестов, вспомнив шуточку Эндрю, и Ханна скорчила мне в ответ рожу, но по-прежнему улыбалась. Когда я сунула в духовку 2-ю порцию оладий и подогрела сковородку для 3-й, Ханна, подойдя ко мне, пустилась рассказывать о какой-то Мэгги. Словно вспышка озарила мою память. Оказывается, я знаю, что Мэгги — лучшая школьная подруга Ханны, и эта девочка всегда мне нравилась. Затем Ханна переключилась на длинный монолог с жестами о девочке по имени Джессика. Они с ней вчера сидели рядом. «Джессика в прошлом году познакомилась с ребятами из One Direction», — сказала она, восторженно округлив глаза. «Круто!» Удостоверившись, что Ханна смотрит на меня, я спросила. «Так сегодня ты встретишься в лагере с Джессикой?» Она покачала головой. «Разве что Мэгги опять не будет, Мэгги не любит Джессику». В кухню вошел Патрик, свежевыбритый, пахнущий гелем для душа. Он уже оделся как на работу. Офисная рубашка, хлопчатые брюки, мокасины. Оладушки!» Он похлопал себя по животу. Подошел ко мне сзади, пощекотал, как делал всегда, когда мы бывали на кухне вдвоем, ткнулся носом мне в шею, и я блаженно вздохнула. «Неприлично, папочка-мамочка!» Жестами присадила нас Ханна, и мы оба расхохотались. Мы ели в уютном молчании, и я с удивлением поняла, что придуманная Ханной комбинация черники и арахисовой пасты идеальна. Кисловатые ягоды великолепно оттеняли солоноватый вкус арахиса. Сверху мы поливали оладушки сиропом, а Ханна — медом. Они стремительно исчезли. После завтрака мы вышли с Патриком и Ханной на крыльцо, и через несколько минут перед домом притормозил минивэн, женщина за рулем, мальчик-подросток на пассажирском сиденье. Я так крепко обняла Ханну на прощание и так долго не отпускала, что она вывернулась, пробормотав: «Ой, мамочка, чего ты?» Машина тронулась, Ханна помахала на прощание, и я еще долго смотрела вслед, когда минивэн уже скрылся за поворотом. «Что с тобой?» — окликнул меня Патрик, слегка сжимая пальцами мое плечо. «Я боюсь, что никогда больше не увижу мою девочку». «Уже скучаю», — прошептала я. «Скоро вернется», — сказал Патрик и снова с некоторым недоумением глянул на меня. Мы вошли в дом. «Ты не заметишь, как время пролетит». Он вернулся в спальню, принялся повязывать галстук, стоя лицом к окну. Я остановилась на пороге, сердце замерло. Так мне все это было знакомо, и немедля, не позволив себе усомниться, я прошла через всю комнату, коснулась рукой его плеча. Он медленно обернулся. «Кэтили». От одного звука моего имени по телу пробегает дрожь. Медленно, тщательно я развязываю на Патрике галстук, начинаю расстегивать его рубашку. С минуты он глядит на меня, словно не решаясь. «Кэтили», — пробормотал он опять, но я уже вижу, в глазах его вспыхнул огонь. «Прошу тебя», — шепнула я, сведя к этой краткой фразе тысячи невысказанных слов. «Мой муж, которого я не надеялась встретить вновь. Лишь мгновение он еще колеблется, прежде чем схватить меня обеими руками, сильными руками, которые я так хорошо помню и люблю. Он прижал меня к груди, я слышу, как грохочет его сердце. Никогда ему больше не биться. И вот мы уже рухнули вместе на кровать. Его тело изменилось, погрузнело, стало не таким гибким, зато в движениях прибавилось уверенности. Он изучал мое тело много лет, а не только те драгоценные 20 месяцев, что были нам отпущены. А потом я гоню прочь все мысли. Весь этот изнурительный анализ, и мы с мужем занимаемся любовью. Медленно, нежно, каждой клеточкой тела. А когда все закончилось, я рухнула Патрику на грудь, залив ее слезами. «Как прекрасно!» — шепнул он. «Я тебя очень люблю», — ответила я. Но вдруг вспомнила про Дэна, и меня захлестнул стыд. Если мне снятся такие сны с Патриком, это же предательство. Я отодвинула эту мысль, сделала глубокий вдох. «Не покидай меня никогда, Патрик. Обещай, что никогда не оставишь меня». «Любовь моя, я никуда от тебя не уйду». Я смотрела на него, в зеленые глаза, по которым так тосковала, и не могла унять слезы, даже когда он ласково взял меня за подбородок и попытался его приподнять. «Что с тобой, Кэтили? Вот же я, здесь, и больше нигде». «Да», — шепнула я, и это слово вонзилось мне в сердце миллионом кинжалов. «Ты здесь и больше нигде».